Карма-йога, глава 3, текст 8 Бхагавад-гита. Ниятам куру карма твам карма джьяя хи кармана шарира ятра пичате на проситета кармана. Перевод стиха. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не работая, человек не может удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Комментарий Шрилы Прабхупады. Многие йоги-шарлатаны, выдающие себя за потомков благородных семейств, а также искусственные профессиональные чтецы священных писаний, лживо заявляют, что пожертвовали всем ради духовной жизни. Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна становился одним из таких притворщиков. Он предпочитал, чтобы Арджуна исполнил свой долг воина кшатрия. Арджуна был семейным человеком и военачальником, поэтому ему лучше было оставаться на своем месте и выполнять религиозные обязанности кшатри и грихасти. Такая деятельность постепенно очищает сердце человека, живущего в миру, от материальной скверны. Ни сам Господь, ни одно из священных писаний не поощряют тех, кто делает вид, будто отрекся от мира, чтобы таким образом добывать средства к существованию. В конце концов, каждый, чтобы поддержать душу в теле, должен выполнять какую-нибудь работу. Никому не следует оставлять работу преждевременно, не очистившись от материальных желаний. В материальном мире каждый осквернен желанием господствовать над материальной природой, или, иначе говоря, наслаждаться жизнью посредством своих чувств. Поэтому человек должен избавиться от этого желания, выполняя предписанные шастрами обязанности. Тот, кто не сделал этого, не должен оставлять работу и пытаться стать йогом, иначе он будет просто обманывать людей, живя за чужой счет. Ниятам куру карма твам карма джьяя хи кармана шарира ятра пичате на проситета кармана. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не работая, человек не может удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Карма-йога, глава 3, текст 8 Бхагавад-гита. Так здесь приводится термин «акарма», «акармана», «бездействие». Есть два значения этого слова. Собственно, карма означает деятельность, в переводе с санскрита, какая-то работа. Она может выполняться по-разному, при помощи мысли, речи или поступков. Карма называется. И мы видим, что весь мир состоит из цепи причинно-следственных связей, действий и последствий. Любое действие вызывает последствия, это пробуждает новые действия, и так продолжается. Этот мир состоит из хитросплетений кармы. Все находится в движении, в деятельности, все взаимодействует. То есть мы видим с вами карму, работу. И мы также имеем деятельность. Каждый мгновение, каждую секунду происходят какие-то мыслительные процессы, даже во сне, желания, речь, деятельность, поступки. И начало деятельности с мыслей и желаний. Есть мысль, есть желание. Затем необходимо обговорить. И затем действовать. Это закончено. Действие закончено. Все. Если кто-то находится в бездействии, в апатии, в депрессии, не хочет ничего делать, то мы разговариваем с таким человеком. Мы применяем речь, что пробудить в нем желание. Подумай, можете что-то сделать, вот можно сделать то-то или то-то, то-то или то-то. И человек вдохновляется постепенно. И таким образом речь помогает ему действовать. Поэтому мы видим, что весь мир пронизан этими разговорами, вдохновляющими на зарабатывание денег, на должности, на какой-то успех в жизни. Все эти ТВ, радио, газеты, журналы, они вдохновляют, вдохновляют. Игры всевозможные, азартные, вдохновляют больше выиграть, больше заработать, продвинуться в этом мире, разбогатеть, купить то, недвижимость. И человек мыслит, говорит на эту тему и действует в этом направлении. Все, машина запущена. Карма. Это называется карма. Это направление деятельности. В соответствии с этим направлением можно постепенно распознать, какой будет результат. Потому что любая деятельность имеет последствия. Закон. Закон простой. Что посеешь, что пожнешь. Берем ладони и соединяем их быстро. Хлопок получается. Хлопок происходит по законам физики. У меня есть действие, акция, я совершил акцию. И есть реакция взаимодействия этих вещей. Хлопок уже по законам природы. Даже в химии, если мы берем два реагента, совершаем акцию соединяемых, там наступает реакция в соответствии с законами природы. И так же, как химики, они могут наблюдать те или иные пропорции реагентов, температуру менять, время следить за опытами. И они соединяют эти акции, всевозможные совершают акции, наблюдают, какая же будет реакция. Так изучают законы природы. Таким образом, если взять кислоту и воду и соединить, будет взрыв какой-нибудь. Вот нельзя, скажем, кислоту, вот нужно воду в кислоту, они говорят. Я уже не помню точно. То есть они наблюдают, вот такая акция, реакция будет такое, записывать, вот научно. Зафиксировано. А если сделать так, осадок выпадет. Вот, вот так он будет называться, вот такая формула. То есть по реакциям можем понять законы природы. Акция может быть любой. Акция может даже противоречить законам природы. Но реакция покажет, каковы законы правильные. Поэтому Высший Панишат говорится, что признаком невежества будут страдания. Таковы реакции. То есть когда человек страдает, он должен понять, что он делает что-то неверное. То есть страдания указывают ему, что нужно остановиться, подумать. Вот болезнь, и врач говорит, нельзя есть жареное. Печень болит. Будете продолжать, будет хуже. Остановите сейчас эту деятельность. Ведь уже страдаете. А будешь пить, потеряешь все зубы по закону кармы. Все до единого. Перестань пить. Фрейд, он курил сигары, вот такие вот. Гаванские. Он изо рта не выпускал эти сигары. Везде эти изображения Фрейда, Зигмунда, всегда с сигарой, с крупной. Он целыми днями сидел, писал свой труд, и сигара была всегда во рту, годами. И раковая опухоль. Врач пришел, посмотрел. Очень опасно. Это рак. Вам нужно немедленно прекратить курить. Он вырезал ту опухоль. Сказал, прекратить курить, пейте молоко. О, конечно, рак, дело серьезное. Я брошу курить. Но он не смог. Едва зажила рана, он начал снова курить. Новая опухоль. Врач приходит. Я же ему говорил, нужно оставить это. Будет хуже, страдания придут. Прекратить эту деятельность. Видим законы природы. Это вызовет болезнь. Зачем вы это делаете? О, я понял, понял. Вот очень серьезно, понял. Уже вторая опухоль. И тем не менее снова продолжил курить. Врач приходил с течением года или сколько и вырезал ему всю полость рта уже. И в это время он писал о том, что живое существо стремится к смерти, как к избавлению от страданий. Это его философия была. Вот именно к тому времени относилось то, что он записывал. То, что сейчас весь мир знает, его философия Фрейда. Была философия страданий. Он испытывал страдания. А страдания – это греховная деятельность. Поэтому мы не должны слушать страдающих людей. Мы можем слушать, что они говорят, но не руководствоваться тем, что они говорят. И сейчас много страдающих людей объединяются, чтобы руководить другими страдающими людьми. То есть одни грешники руководят другими грешниками. По страданиям можно понять, что человек действует неправильно. Это греховные поступки. Сейчас принято модно считать так, что если у меня что-то болит, я должен объявить это всем, чтобы все меня пожалели. Но в ведические времена люди стеснялись говорить о болезнях. Это указывает на карму, на плохую карму. Если у кого-то была проказа, он немедленно убегал подальше, чтобы с глаз долой, чтобы не видели даже. Какая-то очень греховная акция была совершена. Говорит о каком-то очень греховном сознании человека. Но иногда люди любят хвалиться своими болезнями, что у меня вот еще больше болит, еще глубже болит. А я еще худшую операцию перенес, понимаете? Вот это страдание, они выдают, что они как бы святые. Раз они страдают в этом мире, значит, это святость. Кто больше страдал? Кажется, что я больше страдал в этом мире. Это как бы придает им авторитетности. Жизни. Но нет, авторитетность жизни придает именно счастье. Когда человек счастлив, тогда он говорит авторитетно, его нужно слушать. И когда спрашивали нас когда-то, каким комментариям верить, какие комментарии правильные? У вас комментарии Прабхупады, но есть и комментарии многих других философов. Кто прав из них? Каков ответ? Тот, кто писал в экстазе, тот и прав. Тот, кто писал о блаженстве и самосознании, тот и прав. То есть у кого энергия блаженства выше. Поэтому здесь говорится, что некоторые люди, они хитрят и на этом. Они пытаются искусственно отказаться от обязанностей, имитируя блаженство, отречение. Ходят везде, знаете, в блаженстве. Здесь, может быть, таких людей не найдете, я думаю. Я не знаю, просто первый раз в Днепропетровске. Но я полагаю. Но в Индии можно встретить таких людей, потому что там люди, они имеют некоторый опыт святых людей, там много. Одежда шафран, данда, это не редкость можно увидеть в Индии. И что же эти люди делают? Ничего не делают. Ничего, саньяси не работает. Он ходит с дандой, в шафрановых одеждах, и ему предписано не работать. Что предписано ему? Получать пожертвования и проповедовать. Вот под видом саньяса они получают пожертвования. Отказывают от обязанностей. Как бы мы сказали, что есть такое определение, без определенного места жительства. Есть такие люди. Вот такая саньяса называется а-карма в этом стихе. Бездействие или паразитизм. И она сильно порицается в ведах. Как греховно приравнивается к греховной деятельности. Говорится, что у любого действия есть два исхода. Успех или неуспех. Но бездеятельность всегда приводит к поражению. Всегда плохо бездеятельность. Он говорит, человек должен действовать. Но как действовать, чтобы не навлечь страданий? В Гите говорит Кришна, два стиха есть, которые подтверждают одну и ту же истину. Это много. Обычно он один раз говорит. Но есть два стиха, которые утверждают. Выполняй деятельность, соответствующую твоей природе. Почему? Так ты не совершишь ни одного греха. Ты будешь безгрешен. Если ты следуешь своей природе, ты будешь безгрешен. Но если ты выполняешь чужие обязанности, даже очень хорошо, это великий грех. Это тебя не возвысит, не прославит. Арджуна воин. Вот он, кшатрий, здесь военачальник. Он говорит, Кришна, я не могу сражаться. Не хочу больше насилий никаких. Хочу уйти в лес и медитировать на абсолютную истину. Все, отречение принять. То есть уйти в лес, значит, отречься от престола, от царства, от семьи, от работы, все. Все, последний шаг в отречение. И медитация на Бога. То есть он предлагает Кришне сменить свою профессию, деятельность, на деятельность брамана. Вот, в сознании Кришны все браманы. Так мы думаем. И некоторые говорят, раз я браман, что я должен что-то делать? Работать как шудра. Я же браман. К тому же я уже посвящен, у меня шнур есть. Почему я должен работать теперь как шудра? И он не моет полы, знаете, он не хочет связываться с этим. Он сидит в грязи. Но какой же это браман? Браман не будет сидеть в грязи. Это искусственное представление об этом. И также здесь Арджуна говорит, я хочу уйти в лес, отказаться от всякого насилия. А Кришна говорит, ну ты же воин, а воину предписано насилие. Это твоя дхарма, твой долг, и твоя честь именно сражаться. Ты потеряешь честь, если идешь от битвы. Ты думаешь, это твои враги оценят, скажут, о, какой духовный человек Арджуна. Скажет, он трус. Он струсил, смотрите. Это же воин. Он оставил оружие, ушел с поля битвы. Он трус, и ты потеряешь честь. Так вот для тебя, как для воина, лучше погибнуть на месте сражения. Лучше, с честью, чем вот такое бесчестие получить. И представьте человека, который не хочет выполнять своих обязанностей. Семья. Не хочу выполнять обязанности. Работа. Не пойду сегодня. Надоело. У меня есть причины. Вообще, что хочу, то делаю, знаете. У меня теперь другой стиль жизни. Свободный. Это свободная любовь. Хочу, не хочу. Вот я этим руководствуюсь. И это называется дхарма. О чем здесь Кришна говорит? Будь твердым в деятельности. Это уже, вот эта твердость называется дхарма. То есть на то, на что мы опираемся в этой жизни. Мы сидим на полу. Он твердый. Кто-нибудь сомневается в этом? Может быть, сейчас пол провалится под нами. Станет мягким, например. Или жидким. Мы все поплывем вдруг. Ну, снова затвердеет. Тогда не на что будет опираться, если жизнь так будет устроена. Однажды мы сидели, обедали с одним духовным учителем. Он попросил чили. Принесли чили. Один ему, другой мне. Он откусил, и я откусил. Это был чили. Среднеазиатский настоящий, знаете, маленький, но ядерный взрыв был просто. И ко мне повернулся этот духовный учитель и сказал, говорит, посмотри, Читанчандра, вот если все преданные на Свасконе будут вот такие, как этот чили, так же исполнять свои обязанности, как этот чили, у нас будет самое успешное движение в мире. Не так, что вы срываете чили, он вдруг лимоном притворился. Сегодня я лимон, знаете, сегодня я уже не могу. Вчера я был чили, но надоело. Ну, сколько можно? Завтра это картошка. И непредсказуемо. И мы так Надеемся, что и завтра мы будем продолжать выполнять такие же обязанности. Вот мы договорились, завтра мы должны продолжать, послезавтра продолжать, и потом будем продолжать. Не так, что, а, знаете, я наконец передумал, я, конечно, делал все эти вещи, но я передумал. А карма называется, она сильно порицается в обществе, вызывает конфликты, недоверие, разрушаются отношения. А карма – это форма невежества, она разрушительна. То есть паразитизм наказуем на самом деле. И кто-то может сказать, ну хорошо, я паразит, я ничего не делаю хорошего, но я ведь и плохого ничего не делаю. Живу на теплотрассах, кому плохо от этого? Питаюсь, знаете, вон, то, что собаки едят. Я вообще ни у кого ничего не забираю, я не обманываю никого. Ничего. Почему люди не уважают меня? А ведь это так. Их просто даже не замечают. Если вы скажете кому-нибудь, посмотри, там на улице никого нет, и там бомж прошел, скажут, никого. Если что, провидение прошло какое-то, знаете. Как будто там никого не было. Его не заметит никто даже. А карма его как будто не существует. Значит, человек определяется только по деятельности. Что он делает, определяется. Если он ничего не делает, вы не можете его определить. Никого нет, скажете. И мы говорим о человеке, который не выполняет, паразитирует, да, наказуем. Он говорит, что он ничего плохого не делает. Но почему люди не уважают его? Потому что он не делает ничего хорошего. То есть мы как бы обязаны с этой точки зрения делать что-то хорошее. Правильно, если мы хотим быть счастливыми, то мы как бы обязаны заниматься какой-то хорошей плодотворной деятельностью. И когда говорят «карма», означает благочестивая деятельность. Термин «карма», как мать говорит сыну, иди работай. Она же не говорит, иди занимайся воровством, имеется в виду. Иди честно трудись. Карма – это какая-то благочестивая, полезная, честная деятельность, честный труд. Самый благородный труд, Прабхупада говорил, это работа на земле. Это земледелие. Это самый благородный, очищающий, сатвичный труд. Это то, что если люди пытаются любой ценой избежать. В наше время многие боятся земли. Не знаю, опять же, как на Украине, тут, наверное, может быть, ближе люди к земле, так похоже на это. Тут вот все цветет, мы видим кругом плодовые деревья, вот по всей Украине как-то есть какой-то дух такой вот сатвичный. Но в российских регионах земля пустая, пустует. Тысячи гектаров между городами. Люди все в города идут, там бизнес занимаются. На землю очень резко кто выходит. Те, кто работает на земле, не чувствуют сатвы, пьют всю жизнь. Вот такое отношение. Так люди теряют вот эти благородные как бы, качества отношения к земле, как к матери, к родине, к Богу, к своим близким, к своей личной жизни. Перестают ценить, пропивают ее, эту жизнь. Теряют ценность жизненную. Почему? Нет дхармы, нет опоры. Есть дхарма брамачария, дхарма грихасти, дхарма ванапрасти, дхарма саньяси. Брамачарий не должен поддерживаться финансово. Он потеряет силу. Брамачариев нельзя просто покормить бесплатно. Они должны работать, брамачарии. Иначе вы ничего не научите их. Характер не выработается. Я был свидетелем, как в одном городе были богатые люди, привлеклись в знание Кришны. Они сказали, все оплачиваем. Ашрамы оплачиваем, книги оплачиваем. Можете их бесплатно раздавать. Все оплатили. Огромные здания снимали, пожалуйста, программы проводите. Мы не задумывались о деньгах вообще. Было давно-давно, по-моему, я рассказываю об этом. Это была мафия на самом деле. Она привлекла в знание Кришны. Целая мафия. Серьезная. Сейчас практически никого живых не осталось из них. Можете судить, что это была серьезная мафия. Они долго не живут. И вот я наблюдал, как наши брамачари не могли даже распространить книги бесплатно. Можете представить? Бесплатно, они уже выкуплены. И даже этого они брали с собой 10 книг на улицу, приходили в конце дня, и ни одной книги не могли распространить, не было никакой духовной силы. И там мы сказали, все, отныне вы поддержите себя сами, сколько распространите, столько и будете есть. И сразу 70% ашрама ушли по домам, они не рассчитывали на такое предание. Видите? Они паразитировали, а карма называется. Брамачари он идет от имени гуру на улицу и просит пожертвования. И не ест при этом. И себе ничего не берет, относится к гуру и ложит. Вот. Гуру это все принимает, предлагает Кришне. И потом, если он зовет брамачари поесть, он идет. Если не зовет, он даже не спрашивает. Гуру Махараджа, что мне забыли позвать на обед? Он даже не спрашивает об этом, он полностью зависит. При этом он трудится каждый день, учится, он еще собирает пожертвования. И так формируется его характер, правильное отношение к жизни. Учится взаимоотношениям, как мы говорим, брамачари, книги распространяй. Иди туда к людям, иди показывай книги, проповедуй, объясняй ему. Вот так ты научишься понимать людей. Если ты постигнешь науку взаимоотношений с людьми, ты где угодно потом будешь успешен в любой деятельности. Этой науке сейчас нигде не обучают. А эта наука главная. Поэтому те брахмачари, которые лет 5-10 ходили по улице с книгами, они эксперты в любой области. Могут войти куда угодно, общаться с любым человеком, находят сразу общий язык. Они сразу понимают природу живого существа. Очень успешно. Я вижу, вижу все эти преданные санкиртаны, которых я знал, сейчас они повзрослели, у них семьи. Может быть, они сейчас уже так не ходят с книгами, но они очень успешные. Они изучили эту науку. Без всякого образования могут действовать, знаете, в этом мире. Вот, представьте. Формирование характера очень важно. Познание собственной природы. И как достигается? В деятельности согласно своему статусу. Согласно своей природе. Тогда как грехаска должен поддерживать свою семью сам. Если брахмачари может выйти и просить пожертвования за книгу, потому что он все это отдаст в храм, он на этом никак не зарабатывает. У него по определению денег нет у брахмачари. То если грехаска выйдет с протянутой рукой, это позор для него. Грехаска не должен просить пожертвования. Он должен себя поддерживать сам. Иметь какую-то профессию, разум. И то есть, кто-то может сказать, ну, грехаска же тяжело. Работать надо. Лучше брахмачарям становится. Брахмачарям тоже тяжело. Нужно ходить по улице каждый день за пожертвованием. Денег тоже нет. Нет, лучше грехаска. Все-таки свой, своя квартира, знаете, свои вещи. Он женится. Нет, попробовал, что-то мне не нравится. Тяжело. Дети еще появляются вообще, знаете. Труднее и труднее. Нет, лучше снова брахмачарием будет. Это так же, как вы заходите в парикмахерскую, говорит, как вас постричь? Под канатку или под нулик? Говорит, под нулик. И вас под нулик. Вы смотрите, да нет, не нравится, дайте лучше под канатку. Это анекдот такой есть. Вот здесь неприменимо никак. Но это глупость. Это очень серьезный шаг, если вы едете, скажем, на автомобиле по шоссе, и там поворот, вы же руль будете поворачивать или нет? Или прямо поедете? Я привык прямо ехать, знаете. Я тут вообще поворота не предвидел, и не, он тут как-то не кстати, я лучше прямо поеду. Нет, вы повернете руль туда, куда идет дорога. Безусловно, так же и жизнь. Она имеет свои повороты, и нужно вовремя поворачивать руль, быть готовым к этому. Это путешествие опасное может быть. Можем съехать с дороги вообще. Один преданный съехал с дороги. Он писал письмо о своей истории, о том, как он пришел в сознание Кришны. Это такое письмо, можно плакать, трагедия. Как он постепенно, медленно, но верно катился в самые низы общества. В самые низы дошел до наркотиков, до интоксикации, каких-то страшных отношений с женщинами, какую-то работу нашел тоже, очень греховную. И кругом эти наркотики, и потом любовь неудавшаяся, он вообще жить уже не хочет, спускается с этих гор, с этого кемпинга, где он там занимался греховной деятельностью, в город. Ни денег, ни родины, военным был, ни работы уже. Ни любви, ни личной жизни, ни к матери не может вернуться, позор. Все, человек отвергнутый, отщепенец. Сидит на скамейке, считает, сколько ему денег осталось, какие-то копейки остались. И он с удивлением замечает, что сумма ровно такая, сколько хватит на лекарство, чтобы умереть. Выпить пачку таблеток. Ровно копейка в копейку. Весь знак судьбы. Пора отъезжать из этой жизни, он думает. Все, я, говорит, я понял. Что никакого смысла в этом нет. И он открыл какое-то странное видение. Он посмотрел на город, на бегущих людей по улице, что они друг друга не замечают, у каждого свои желания. Он видел эти желания на лицах, что все эти желания бесполезны, все это уже у него было, все это он уже прошел, все это он уже разочаровался. И вдруг опускает взгляд и видит, тут рядом бомж лежит, спит. Холодно, на земле, на картоне, на картоном укрывается, кашляет. Он спит, человек на улице живет. Он думает, вот человек, смотрите, у него же были родители, были, конечно. Наверное, тоже в школе учился, и семья была, и профессия была. А куда же все подевалось это? И он вдруг понимает, что ему остался один шаг до этого состояния, что он сам вот уже почти такой же. Вот эта жизнь его настолько привела к этому разочарованию. Надо карма, ничего делать не хочу уже. От всего отказываюсь. Как-то подобно смерти. Я думаю, да, это точный знак. Я не хочу так жить. Я лучше уйду из жизни. И пошел в аптеку. В это время он видит шафран на улице. Свет шафрана. Брахмачари идет с книгами, распространяет Бхагавадгиты. Кому Бхагавадгита? Посмотрите, пожалуйста. Ну, ты же Шримад Бхагаватам, не хотите, может, науку самосоздания, ну, пожертвуйте что-нибудь. Смотрит, как на чудо какое-то, как на что-то мистическое, как с какого-то другой реальности. И думает, ладно, пойду последний раз попробую. Конечно, будет говорить, что его Бог лучше сейчас и прочее. Я, говорит, в этом был разочарован, что все говорят, что мой Бог лучше. Поэтому, говорит, я ничего не принимал. Сейчас его прямо спрошу. Бог один? И что он ответит мне? Он подошел к нему, положил руку на плечо сзади. Это преднамицированно рассказывает об этом. Кто-то говорит, что руку сзади на плечо мне ложит. Я поворачиваю, говорит, скажи мне, Бог один? Человек говорит, шатающийся, нескоординированный, странный. Я говорю, один, конечно, один. Говорит, он спас меня, этот человек. Уже через неделю он был в ашраме, уже постригся, через неделю был уже в тхоте, уже повторял мантру, выбрал гуру, все, и сейчас активно занимается деятельностью, согласно своей природе. Другой преданный пишет, как он в своем поселке был королем. Бард, знаете, гитара, песни, свадьбы, тамада, шутник, драчун, борец известный. Ну, парень, что надо, в центре внимания. Ни одной свадьбы без него не проходит. Везде веселье, драки, с ним очень интересно. И как следствие такой жизни, болезнь неизлечимая, молодые годы. Я был в шоке, просто был в ударе. Пошел к врачам, врачи говорят, нет средства, все, это пожизненно. Как, а как же драки, как же гуляния, как же мои песни, как же моя жизнь? Иди спроси какую-нибудь бабушку, мы не знаем, что делать. Бабушка сказала, сынок, одно средство есть, мясо собак. Помогает эта болезнь. Что делать, приходится ради здоровья, чем только не пожертвуешь. Пошел собак забивать. Собственно, ручно забил несколько собак и съел. Он стал преданным потом. И он заметил, что все собаки после этого случая в поселке стали бояться его панически. Он подумал, откуда они знают? Это дело не на виду. Если я проходил какое-то место, там собака, она щерилась дыбом в шерсти, она... Ничего такого не было. Я думаю, страшно, что-то, какие-то странные законы природы. Откуда они знают это все? Дошло до того, что они ночью, по ночам, каждую ночь вокруг моего дома вот так вот садились по кругу и выли мне в окно. Я не мог спать, говорит, они требовали возмездия, наказания. Я, говорит, стал принимать наркотики. У меня был стресс, пикал. И никто, говорит, меня не понимал. Я стал пить, принимать наркотики, я стал пускаться все ниже и ниже. Я подумал, что-то странное, жизнь какая-то странная, мне нужно понять смысл жизни, мне нужно разобраться, что делать дальше. Он на глазах у всех просто человек уходил в небытие, и ему сказали, слушай, ты гибнешь, ты еще молодой, совсем молодой, и ты уже гибнешь, ты сгораешь. И один доброжелатель подошел ко мне из поселка и сказал, я знаю средство, для тебя это последнее средство. Иди к кришнаитам. Оттуда уже не возвращаются, но жить будешь. Оттуда обратно уже не возвращаются. Это последнее средство, но надежное. Жить будешь. Немножко рассказал, говорит, что тут есть в том городе ашрам. Иди туда, иди в храм. Живи. И я объявил, все, ухожу в монастырь. Всему поселку, известный человек он был. Шумный. И много друзей пришло проводить его. С бутылками, вином, водкой. Закусками, говорит, мы хорошенько отпраздновали этот день моего ухода в ашрам, в сознание Кришны. Последнюю сигарету я выкурил прямо перед входом в ашрам и вошел туда. Когда президент меня увидел, он сказал, о, этому парню побольше просады положите. Его потрепала жизнь. Перенагистрированный преданный, очень активный проповедник. Вы увидите, не поверите, сияющая личность. Нашел свою деятельность. Масса таких примеров. И с самого дна сына Кришны достает людей. Почему? Они потеряли смысл деятельности. Они разочарованы из-за страданий. Они отвергают всю эту жизнь целиком. Но что приносит страдания? Невежество, незнание собственной природы. Кто я? Что я должен делать в этом мире? Никто не хочет выполнять своих обязанностей. Все хотят выполнять чужие обязанности. Спросите любого гражданина России. Любого. Какие обязанности у президента страны? Все скажут. А ваши какие обязанности? Никто не знает. Все знают, что должен быть президент. Должен то, то, то. Мы знаем, он все это должен делать. А вы что должны делать? Ну, смотря что вы имеете в виду. Я всякое могу делать, могу не делать. У меня нет какого-то определенного вида цвета. Дхармы, нет дхармы. И поэтому люди, они, многие стесняются простой работы. Он говорит, вот я не хочу просто пахать землю. Тут богатые люди есть, я тоже хочу быть таким же человеком. Вот эта зависть, она разрушает общество людей. Они хотят уважения, богатства. Один человек не мог разбогатеть. Как не пытался. И он пришел к жене и сказал: «Жена, я ухожу в соседний город на заработки». «Дорогой, зачем?» «У нас хватает на пищу и одежду. Большего не нужно. Я же не требую ничего. Я вполне счастлив с тобой». «Нет. Посмотри, если человек бедный, никто его не уважает. Богатого уважают. Он, видишь, сидит нищий. Я его знаю. У человека прекрасные качества. Один из лучших людей в нашем поселке. А его никто не уважает, потому что он бедный. А вот, говорит, богатый идет. Это негодяй последний. Его все уважают, потому что он богатый. Я не могу жить без уважения. Я хочу стать богатым. Я не могу, чтобы люди ко мне так относились. А здесь я не могу разбогатеть в этом поселке, вот в этой семье. В шастрах что говорится? Не можешь, не везет тебе, иди, смени место. Продолжает не везти, смени близких. Ну вот я пока уйду в другой город, сказал человек, за заработки. Может, там повезет. Ну, конечно, если ты хочешь. Иди на заработки, будем ждать тебя. Человек ушел в другой город и 2 года работал там. Усердно копил деньги, заработал 200 золотых монет. Целое состояние, смотрите, ему удалось. Он был очень счастлив. Приду домой, наконец-то разбогател. Открою свое дело, бизнес. Положил деньги в кошелек, завязал на шее. И через лес возвращался, и там ночь застала его. Поднялся на дерево, дупло, уселся, взялся за кошелек двумя руками и пытался дремать. В этом состоянии дремы он услышал голоса. «Эй, картар! Карта, исполнитель, карта! Зачем дал такие огромные деньги этому человеку? У него больше, чем на пищу и одежду, не положено в этой жизни. Карман, карма, я не знаю. Он работал, получил, все честно. Я согласно деятельности ему дал. А будет ли он наслаждаться этими деньгами, от тебя карма зависит. Сам то, что претензий не предъявляй ко мне». Человек вздрогнул, проснулся, хватит, пусто в кошельке. Как говорится, не судьба. Карма другая. Пусто. Он в шоке. 2 года, такие усилия. Были деньги, вот они, я их потерял. Нет, я не уступлю. Я преодолею судьбу. Вернулся обратно, еще 3 года работал. 400 золотых монет, 500 заработал. Еще больше. Набил кошелек и обратно другой дорогой. Деньги не пускал за рук. Но ночью опять оказался в том же месте, залез на дерево, чтобы переночевать, и держался этими руками, ногами. И снова голоса. «Эй, картар, опять ты за свое? Да зачем ему деньги такие огромные? Он ему на пищу, на одежду в этой жизни больше не положит. Карма, я не знаю, он работал, получил. Будет ли наслаждаться, от тебя зависит». Оп, вздрогнул. Пусто. Ах так. Ну так и я не уступлю. Не хочу жить. Веревочку намылил, завязал. Харе Кришна. И хотел был уже покончить жизнь самоубийством. И тут пространство был такой маленький человечек, болтая ручками, ножками. Говорит: «Эй, ты что собираешься делать? Я не хочу жить, я хочу быть богатым. Я вот все деньги потерял. Раз не судьба, я расстанусь с этой жизнью, в следующей жизни разбогатею». Погоди, не стоит, это грех. Вот тебе 2 адреса, бросил ему записку. Прими образ жизни одного из этих людей и станешь богатым. И исчез. Пшик, нет. Что за сон? Записка на руках, 2 адреса, соседняя деревня, улица Ленина, дом такой-то. И он пошел по адресу, в квартиру. Кого там принесла нелегкая? Кого тут носит вообще? Кто там? О, простите, я тут просто переночевать прошу. Путешествую. В физические времена любого странника обязан принять домохозяин. Любой человек может постучаться, переночевать. Абсолютно любой, кому нужно. А тут такой голос недовольный, человек подумал: да. И вот на какой-то скамейке, без уважения, в синях там где-то, кусок хлеба с водой, и все, и на утро убирать все. Ну нет, таким я никогда не буду. Пошел в следующий дом. Сейчас, секунду, открываю дверь. О, кто пришел? Вам нужен ночлег? Проходите, пожалуйста. Вот он, лучшее место. Вот, хотите есть? Давайте чистую одежду, давайте постираю что-нибудь. А он думал: какие люди. Я должен стать таким. Понял. Я приму такой образ жизни. Он принял такой образ жизни, разбогател. То есть судьбу можно преодолеть, но особой деятельностью называется акарма. Тоже акарма. Но деятельность не ради выгоды, а ради блага других. А карма разрушает судьбу и строит новую в этой же жизни. То есть у кармы ведь два значения. Паразитизм, отказ от деятельности – это грех. И деятельность, которая делается не для приобретения плодов. Законы кармы таковы, что если я работаю, должен получить плод. Обязан просто. Вот Берлиоз на Патриарших прудах слышит. Заседание не состоится. Как не состоится? Простите, вот оно назначено сегодня уже. Не состоится, потому что уже Аннушка купила подсолнечное масло и разлила его. Все уже готово, так что не состоится. Какое отношение имеет Аннушка какая-то с подсолнечным маслом к моему заседанию? Тем не менее, смотрите, связь была прямо прямая. Все, что было оплачено. Вы идете в магазин, говорите, мне стиральную машинку вот эту. Адрес такой-то у меня, квартира такая-то, вот вам деньги, возвращаетесь домой, и точно в срок, поскольку вы оплатили, будущее совершается, смотрите. Приезжает машина, тук-тук-тук, заказывали машинку, заказывал, разрешите мы поставим, пожалуйста, и все происходит. Вы уже оплатили, все, будущее это то, что вы оплатили уже. Уже оно свершится, уже все заказано. Но если я говорю так, да, я заказывал машинку, но теперь, знаете, мне не нужно ничего. Просто не нужно еще. Берите себе. Какие законы? Тогда мы нарушаем законы кармы. Что же это произойдет в этом случае? Вот я заработал плод, но я отказываюсь от него. Беру его, этот плод, который заработал, и отдаю другому какому-то человеку. Ему вот нужнее, считаю. Что же я в этом случае получаю? По закону кармы должен все равно что-то получить. Но я отказываюсь от материального плода, значит, получаю духовный плод. То есть, отдавая материальные плоды, мы получаем духовные плоды. Это называется а-карма, духовное богатство. Духовное богатство – это развитие качеств добродетели. Человек развивает удивительные качества, удивительные свойства. Становится привлекательным, прославленным. Изящная речь, говорится. Какие-то трансцендентные знания, мудрость проявляется в нем. Это плоды а-кармы, деятельности а-кармы. Это благочестивой, очень хорошей деятельности. Ради блага других людей. С другой стороны, могу накапливать вещей, денег. Но качество жадности развивается, смотрите. Зависти, недоверия. Мне трудно жить с таким богатством, спокойно, я в страхе, я даже сплю, вздрагиваю, что там за шорох. Я даже себе не доверяю, когда я богат. Я думаю, а хорошо ли я спрятал деньги? Я не уверен. Нужно проверить еще раз. Даже себе не доверяю, видите? Это карма, а карма. И есть ви-карма. Это то, что делать вообще нельзя ни в коем случае. Хуже не придут. Мамсо называется. Мясо, я, ты. Если есть корова, есть трава, верно? Если есть мужчина, есть женщина. Если вы видите мясо, значит было убийство. Ну, разве не понятно? Это же просто. И что это еще означает? Значит, будет еще одно убийство. По закону кармы. Кто-то отнял жизнь, что посеешь, что пожнешь. Это называется мясо. Я, ты на санскрите. Вот это смысл. Сегодня я тебя, завтра ты меня. Мы меняемся ролями. Вот если мы видим мясо, мы должны видеть законы кармы. Было убийство. И будет новое убийство. Как же остановить эту цепь? Она уже создана людьми. А карма. Нужно отказаться от этого плода и начать духовную деятельность. И приобрести что-то новое, другое, обновляющее. Эту греховную деятельность поощряют ученые. Современные также, но основоположник греховной деятельности в массовом масштабе был Дарвин, Чарльз Дарвин. Он сам того не подозревал. К сожалению, многие из людей сейчас дарвинисты. Собственно говоря, мы тоже выросли в этой системе. И мы до сих пор под впечатлением теории Дарвина находимся. Выживает сильнейший, не так ли? Естественный отбор. Вот в чем прогресс. Генералы ухватили эту теорию, выдвинули. Войны необходимы. Оружие массового поражения, нормально. Выживает сильнейший. Какие проблемы? Это прогресс науки и техники. Это прогресс мира. И стали употреблять оружие массового поражения именно с того времени, когда была утверждена теория Дарвина как основа, значит, возникновения мира. Вот его точка зрения была. Жизнь произошла случайно в сочетании химических веществ. И теперь она развивается по законам силы и злобы. Видите, самые сильные злобные животные выживают. Вот это и есть настоящие качества, на которые нужно опираться. Поэтому неудивительно, что многие люди, они культивируют это злобное состояние. Они готовы всегда дать отпор кому угодно, по малейшему поводу. Но если посмотрим внимательно, животные не такие уж и злобные, как кажется. И они руководствуются как раз не злобой в своей деятельности, а любовь к своему потомству и равным. Если посмотрите внимательно жизнь льва, это хищник, беспощадный хищник. Но внутри своего клана это потрясающая личность, очень ценная личность. Там у них есть высокие, понимаете, идеалы. Честь, долг. Лев, львица, львенок, как они свой клан защищают, этот прайд, семья, как они стоят один за другого, как они спасают своих детей при необходимости. То есть там мы видим, что там великая забота и любовь есть. Слоны, то же самое, как они заботятся о своем потомстве друг о друге. Не всякие люди это делают. Люди часто бросаются потомство. Животные чаще всего очень рискуют жизнью ради них, большей частью. Зебра. Лев охотится. Вот он выбежал уже, и маленький детеныш зебры, он так быстро не бегает. Обратите внимание, он бежит впереди, а мать сзади. Если все-таки лев настигнет, то ее съест, а ребенок убежит. Вы видите, какие животные? Чем они руководствуются? Как они выживают? Там тоже есть добродетель. Именно благодаря добродетели они выживают, а не злобе, как они. Как Дарвин сказал. То есть нужно смотреть внимательно, что жизнь основана, собственно, на добродетели. А злоба – это лишь поверхностная вещь. То есть за этой поверхностью можно увидеть еще другую природу, внутреннюю. У всех живых существ природа одинаковая. Это душа, духовная природа, даже животные. Они нежны к своим детенышам. Крокодил считается вообще самое холодное, как бы ревно сознание, знаете, у него. Такие вот глаза и такая пасть. Вот. И все, что попадает, хлоп и съедает. Нет, крокодил сидит, какая-то маленькая черепашка заблудилась, до воды не может дойти. Берет ее в пасть и относит в воду. Вот, пожалуйста. Замечено в природе. То есть даже животные, они склонны именно к добродетели. Вот она, суть, которую нужно наблюдать. В человеке то же самое нужно заметить. И развивать именно вот эту сторону качества. То есть человек может развивать эти вещи, животное не может развивать слишком ее, но человек может. Лев, конечно же, никогда не побратается с зебрами. Вряд ли. Скажет, что отныне братья есть я не буду. А что же я буду есть тогда? Вот в чем проблема у льва. Это такая природа, которая не может трансформировать свое существование просто невозможно. Но человек может. Кто-то скажет, я не могу быть вегетарианцем. Нет. Человек – это вегетарианец. Не могу означает не хочу, у меня просто дурные привычки. Вот в чем проблема. Но человеку это очень легко сделать. Изменить свой образ жизни. Очень просто. Он предназначен именно для трансформации, потому что трансформируется сначала ум. Мы говорим, с мысли начинается карма. Кто-то привык есть мясо. Почему? Потому что ум у него такой. Измените ум. Он не сможет есть мясо. Дайте человеку видение, что он ест на самом деле. Он никогда не сможет есть мясо. Один очень высокопоставленный человек, чиновник в Петербурге, он управлял всей областью Петербурга культурой. Можете представить? Контролировал один все. У него там прямые кабеля КГБ, исполкомы в Туреме были. Знаете, это была шишка была на ровном месте. И нам позволили встретиться с ним часа на полтора-два. Это по особому протеже было. Один профессор, известный профессор Советского Союза, он социолог был известный, он помог нам по поводу регистрации. Мы хотели добиться, и у нас не было регистрации в Туреме общества. Он говорит, хорошо, я вам сделаю вот такую вот связь, аудиенцию, и вы там уже, так сказать, сами за себя постойте. И он сделал нам эту встречу секретную. Мы пришли туда. И этот человек сказал нам очень спокойно, вот у вас есть полтора часа, если вы меня не убедите, пеняйте на себя. Очень просто. Человеку власти. Он один раз только повторяет, не повторяет то, что он говорит никогда. Все записывается, каждое слово выполняется. У вас есть полтора часа. И при этом уже полчаса сам говорит. Ну, шишка на ровном месте, значит, он начинает говорить о себе, о том, о сём, и время-то идет. И мы, люди, были просты в то время. Для нас было что Брама, что муравей одно и то же. Поэтому я его бесцеремонно перебиваю, начинаю проповедовать ему о нашем образе жизни. И стал говорить о вегетарианстве, что мы вегетарианцы. Говорит, а зачем вегетарианство? Что в этом ценно вообще? Зачем все это придумываете? Я говорю, ну как же вегетарианство? Это же мясоедение, даже убийство животных. Он говорит, ну поймите, если я имею бифштекс на тарелке, я же не осознаю, что это убитое животное. Для меня это просто пища, у меня нет никаких проблем. Вот представьте, человек на таком месте, он такие... философии. Но я воспользовался его же аргументом и сказал, вот это все и проблема, что вы этого не сознаете. И он даже покраснел, когда понял, что, так сказать, он просто нелогично выразился, видите, не в свою пользу. Что он ему хотелось признавать, что он чего-то не понимает, чего-то не осознает. Он великий человек, в каком-то смысле был политик и так далее. Культурный человек, себя считал таким. И именно в этом вся проблема заключается. Дайте человеку сознание, измените его сознание, вы увидите, кто он. Но в невежестве, как вы определите его сознание? Он похож на животное, оно не проявлено, как ребенок. Он не проявлен. Он может взять в рот все, что угодно, не так ли? Собственные испражнения ребенок может взять в рот. Мать знает это, нужно смотреть за ним. Может взять спички и бензин при этом. И подумать, как это будет сочетаться, интересно, проверить. Я в детстве что делал? Я вытаскивал из патронов у отца дробь, там, где порох был, и спичку ложил туда, посмотреть, что будет. Таким образом, у меня сгорали часто волосы. Вот это то, что делают дети. Это невежество называется. Как вы можете судить о человеке, пока он в невежестве? Дайте ему знания. Вот тогда вы поймете, что такое человек. Человек в знании. Человек в знании – это существо долга. Человек – это существо долга. Ради долга жертвует жизнью. Вот это человек с большой буквы. Вот он. То, что веды требуется. Вот этого уровня должен достичь. Теперь нужно просто понять, в чем же ему высший долг. Потому что жизнь я буду жертвовать этому всему. Я не должен ошибиться в этом отношении. Высший долг. Человеческое предназначение. И веды говорят, что ты можешь познать себя через деятельность, но если ты будешь делать, выполнять свою работу для самой высшей цели. Работа – это не дойная корова, говорится в ведах, из которой нужно постоянно выкачивать молоко. Ради выгоды. Совсем нет. Скорее наоборот, этому нужно отдавать, посвящать свою жизнь. А поддержание автоматически приходит. Но люди думают, нет, нужно больше, больше взять, 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 взять от моей деятельности больше, накопить, 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 а потом умирать на острове на каком-нибудь с яхтой. Загорать, почернеть и умереть. Все. Вот она старость, счастливая старость. Одна мать же, она стала преданной, она из бедной семьи, у них денег-то нет, живет в Петербурге. И она заметила, что у нее внутри оставалось желание неисполненное. Она уже пожила, у нее там даже внуки пошли, а вот желание неисполненное. И даже, говорит, в сознании Кришны я чувствую, что у меня желание-то осталось материальное. Никогда не видела моря. Ну, прожила вот в Петербурге всю жизнь, вот море никогда не видела, океана вот не видела. А хотелось бы увидеть океан, море, острова какие-нибудь. Она книги распространяла, хромая на одну ногу, представьте себе. Она ходила пешком, распространяла книги год за годом, пожилая женщина, проповедовала, приняла миссию. И вдруг увидела вот это желание в себе. Думала, ну, не надо, значит, мне это все. И вот на улице попадается человек из туристической компании. Возглавляет туристическую компанию. Покупает книгу, интересуется и проповедь, берет у нее телефоны. И вот они встречаются несколько дней, она ему четки приносит уже и все остальное. Он говорит, что тебе для тебя сделать? Ты такая добрая, ты мне всю жизнь мне изменила вообще, вдохнула жизнь, смысл новый. Что для тебя сделать? Да ничего не надо. Нет, я тебе сдам путевку бесплатную. На Таити. Ну, какие-то острова, знаете, такие престижные. Она подумала, ну надо же, откуда он знал, как? Кришна, смотрите, исполняет желание. Ладно, возьму книги, буду там проповедовать. Взяла книги и полетела бесплатно дойти. Там номер люкс у нее был. С видом на море, на океан. Никогда не видела. Она ходила там по этому побережью, распространяла книги и смотрела, что люди там делают. И она ужаснулась. Какой кошмар. Я думала, это рай, это целый ад. Один человек натирался какой-то золотой краской весь ног до головы. Без плавок. И снился на пьедестал. И полдня стоял. Вот люди чем занимаются там. Я сначала не поняла, что это такое вообще. И ходила вокруг него еще, смотрела. Говорит, никогда такого не видела. Но это живой человек. Боже мой! Может, я Бхагавадгиту, дорогой? И люди там просто лежат, лежат, дымятся на солнце. И все, больше никакого смысла нет. Кришна мне выполнил желание, говорит, я больше не имею этого желания. Никогда даже в голову такое не приходит больше. Вот это называется акарма. Мы отказываемся от плодов, но все желания выполняются. Даже не по нашей воле. Друв Махарадж, представитель такой же философии. Друв Махарадж был, такие материальные желания были. Он хотел царства больше, чем у царства Брахмы, Творца Вселенной. А Кришна выполнил желание. Но как? Он появился перед ним. И Друв понял. Мне вряд ли что-то нужно после этого. Я вижу тебя. У меня никаких желаний больше не осталось. Я очистился. Я искал осколки битого стекла. Нашел драгоценный камень. Все, никаких желаний. Ничего не нужно. Дорогой Господь, все. Никаких проблем. Но Господь сказал ему, что теперь ты получишь царство, какое пожелал. Ты этого хотел в прошлом, потом получай. У меня есть желание, и вот поэтому именно и получай. Ты никогда не привяжешься к нему. Можешь получить сколько хочешь богатства теперь. Если у тебя нет ни одного материального желания, если ты действуешь как акарма, бескорыстная, можешь обладать всем миром. Всеми мирами, можешь обладать целой вселенной. Господу не жалко ведь. Акарма выполняет все желания человеческие, но карма не выполняет все желания. И более того, чтобы выполнить желание, нужно так трудиться. Заметили, да? Как нужно толкаться локтями в этой жизни, какие нужно иметь зубы, как нужно иметь характер, чтобы быть в бизнесе, в каком-то деле, выигрывать это все. Я помню, когда начал повторять Хари Кришна мантру, я увидел, что жизнь сильно меняется. Везет на каждом шагу. На остановку подходишь, автобус уже здесь. И даже место свободное. Раньше такого не было. Раньше нужно было везде пробивать, знаете, силу применять. А тут уже все готово. Я понял, что какие-то другие законы жизни, оказывается, существуют. Если живете с Богом, то уже другие законы в силу вступают. Другие вселенские даже понятия начинают формироваться вокруг человека. И таким образом все уже готово для нашей жизни. Тут не требуется какой-то борьбы. Это искусственно вызвано. Человек может жить в мире и в полном достатке при этом. Но если будет совершать деятельность бескорыстную, не на основе жадности и зависти. Прабхупада разоблачил этот мир в двух словах. Вы только подумайте. Ведь коммунисты – воплощение завистливых. А капиталисты – воплощение жадных. Вот вам капитализм, а вот вам коммунизм. Вот, знакомьтесь. И больше ничего в этом мире не существует, он говорит. Жадные и завистливые, поэтому они как кошки с собакой живут. А как же нужно жить в этом мире? Он сказал, бхакти, любовь должна быть. Не жадность, не зависть, а любовь. Он принес вот это понятие, вот эту философию любви. Деятельность бескорыстная, ради блага других людей. Мы можем применить это сейчас в своем обществе преданных здесь. Прежде чем мы применять принцип в обществе, мы должны научиться применять вот здесь. Вот мы должны жить уже по этим законам. Если мы уже принимаем эту философию, практику, то мы должны действовать бескорыстно по отношению к преданным. Преданным помогайте бескорыстно, если не просит помощи. Старайтесь это делать бескорыстно преданно. Это наш закон будет внутри. Как можно бескорыстнее. Слушайте, совсем ничего невозможно, но как можно. И вот это вот верное условие, верный признак того, что мы уменьшим страдания в нашем обществе, этот принцип легко распространится и повсеместно, как хороший пример. Таким образом, бескорыстная деятельность, она будет лидировать в мире. Люди будут видеть, что это приносит счастье, на самом деле, подлинное счастье. И здесь об этом говорится, что ты не сможешь бездействовать, так ты потеряешь честь, свои лучшие качества. Тебе нужно действовать, но действовать в знании, это называется карма-йога. Если мы действуем не в знании, карма. Мы не знаем, что будет завтра с нами. Деятельность такая смешанная. Я могу делать плохие, хорошие вещи, перемешку. Я не знаю, что будет завтра. Но карма, йога, мы можем знать, можем планировать жизнь. Все, что мы делаем, придет завтра. Итак, будущее – это наша деятельность сегодня. И не следует становиться йогом для того, чтобы просто обманывать других, живя за чужой счет. Есть в Индии йоги, мистики. Они могут создать вам какой-то предмет в руке. Золото кусочек. Из ничего. Из пепла. Или из камня. Мистики. Это медитация. При помощи медитации делается. Или могут показать какое-то чудо, фокус. Или пойти по воде. Вот лодка плывет через Гангу в Индии. Полно людей. И рядом идет человек по воде. С лодкой. И для чего он это делает? Просит деньги. Какие-то копейки собирает за это. Ну так ты пешком, а я на лодке, мне даже еще легче. Я еще даже удобнее устроен. Зачем эти мистические ситхи, когда уже есть лодки? То есть они это делают, чтобы какие-то трюки показывать. Йогу, иногда они практикуют йогу, чтобы показывать какие-то ситхи, гипноз массовый. Тоже можно заработать хорошие деньги. Вот так люди используют йогу. Это называется мошенничество. Или это паразитизм, акарма. Когда я с помощью каких-то трюков пытаюсь выжить в этом мире. Манипуляции искусственных. И поэтому нужна основа в этом мире, деятельность, на которую можно было бы полагаться, и люди, на которых можно было также положиться в деятельности, которые сдерживают обещания. То есть они не могут сказать, что прости, знаешь, сейчас уже ситуация изменилась, я не могу. Нет, я должен сделать. Любой ценой. Таков мой долг. И если люди будут выполнять свой долг должным образом, конечно же, мир изменится быстро. В этом вся суть прогресса. И еще он должен жертвовать. Жертва означает не просто деньги отдавать куда-то, а с любовью и благодарностью туда, откуда он получает духовное развитие, этот человек. То есть только имея духовное развитие, можно правильно жертвовать. Не имея духовного развития, человек не сможет совершить ягью. Отдавая деньги куда-то, он не совершит прогресс таким образом. Потому что доброе дело не должно совершаться понапрасну. Если добрые дела совершаются понапрасну, то такие добрые дела кончаются злодеяниями. Поэтому люди запутались. Я был добрым, говорят. Видите, никакого толку от этого нет, никакой пользы. Потому что добро было не по назначению. Поэтому Прабхупада сказал, нужно организовать такое общество, жертвуя в которой могли бы прогрессировать. Это тем людям, которые служат Богу. И больше никакой другой цели не преследуют. Никаких материальных целей и выгоды. И поддерживая именно духовное развитие в обществе, поддерживая жизнь святых, проповедь, распространение знания духовного, да, тогда люди будут прогрессировать в деятельности тоже. Их разум очищается, проявляются качества, их величие возрождается, духовное влияние в обществе. Знаете, такие люди меценаты были в прошлом. Которые могли развивать культуру, искусство, религиозные направления какие-то. Их очень ценили, они были очень влиятельные люди в обществе. Один такой влиятельный человек в России еще до революции, он пожертвовал крупные деньги одному священнику. Любимый был священник у всех людей. Батюшка, он 30 лет уже принимал своих прихожан, опускал им грехи и прочее, проповедовал. Очень уважаемая личность была. И тот послушал его проповедь богатый и подумал, вот сюда должен пожертвовать, конечно, этому человеку. Чистый очень. И крупную сумму на поддержание храма, на ремонт. И священник, он получил такую крупную сумму, подумал, о, я сейчас возьму, потрачу все на ремонт храма, а потом опять будем без денег сидеть. Так я и в оборот сейчас сумму запущу эту и продлю, как бы вот этот вот кредит. Запустил в оборот и потерял все деньги. Может, не бизнесмен. Но тот богатый человек узнал об этом. Очень возмутился. Смотри-ка, я жертвую ему деньги, он священник, а он бизнесом занимается. Преступление совершает. Подал в суд на него. Суд собрался, вызвал священника, люди пришли, все были удивлены. Как? Наш батюшка, что ли? Да не можем поверить, это святой. Да нет, он сам признает, что вот запутался в этих деньгах. Бес, говорит, попутал. И суд сказал, ну виновен, да, и сам признает, все говорят, виновен. Ну надо же, что же делать, надо выручать его. Хороший батюшка, давайте закажем адвоката. И был там адвокат, который оправдывал всех. Златоустовое было прозвище. Такие мог слова находить, знаете, что заказали Златоуста. И Златоуст пришел, посмотрел хитро на всю эту публику, на суд, на священника, и полторы минуты оправдал его. Он встал, сказал, дорогие судьи, дорогие друзья, вот перед вами священник, который 30 лет отпускает нам грехи. Прощает нам все вообще. Ну давайте мы его простим, но один грех совершил. Так, суд удаляется на совещание. Не виновен, нет, не виновен. Такая история была, она записана даже в документах российских. Это необычная история. А вот что значит бескорыстная деятельность. Даже человек, если ошибается, то видите, нет последствий даже. А карма? Ошибки они будут, они гарантированы. И Кришна говорит, если ты служишь мне, можешь не бояться. Машу чага, не бойся, я тебя сам буду защищать. Ахам твам сароба пепьо. От всех грехов, всех ошибок я тебя сам буду защищать, если ты предаешься мне. Видите, какие законы природы есть? Значит, как мы называем это везением сейчас, с нашей точки зрения. что вообще такого не бывает, но вот везет дуракам каким-то. По идее, он должен был вообще в гиене огненной гореть, а его в рай поднимают, видите. Вот. Нет, это не везение, это законы добродетели, законы духовной жизни, законы служения Богу, законы милосердия. Каждый человек достоин милосердия. Если он служит Богу, то каждый человек достоин милосердия. Его можно простить, потому что его наказывает духовный учитель, его собственная совесть очень сильно наказывает человека. На такого человека не распространяются лишь законы государства. В Индии до сих пор это знают. Один вор пришел к Прабхупаде и бросился в ноги, полиция за ним гналась. Он прекрасно понимал, что если я сейчас к садху подойду и отдам ему свою жизнь, как бы как слуга, полиция не возьмет его. В Индии уважают садху. Пришел Прабхупада, я вас принял как гуру, на самом деле. Я слушал ваши лекции. Вы джагат-гуру, я ваш ученик, хочу предать мою жизнь вам, вашим стопам. Вот мои прошлые грехи, тут полиция за мной идет, хотят в тюрьму бросить. Спасите меня. И полиция приходит. Это ваш человек, Свамиджи? Да, это мой человек, Прабхупада. Он только что предался мне. Но мы сразу предупреждаем, что ты опасный рецидивист, он неисправим. У него очень много краж, очень много мошенничеств, всевозможных вещей. Он известная личность здесь, все его знают. Но он предался мне, Прабхупада, дайте ему шанс. Сейчас мы должны забирать его. Полиция сказала, хорошо, как скажете. Полиция уходит, смотрите, какие законы. Законы Бога еще существуют. Теперь ты должен повторять 16 кругов, соблюдать 4 принципа, никакой греховной деятельности. Теперь будешь заниматься благочестивой деятельностью, служением Богу. Хвост собаки, говорится, не выпрямить, вытянуть. И даже если 100 лет подержать, все равно завернется. Вот это был такой человек. Он все равно там взял какую-то кассу ночью из BBT и понес на выход. И его все-таки поймали с этой кассы и Прабхупаде перевели. Вот все-таки он продолжает свое. Он не меняется, Прабхупада. Зовите полицию. Прабхупада сказал, теперь он ваш. Сказал Прабхупада, теперь наказывайте по закону государства. У него нет совести, поэтому будет наказание. Тюрьма будет. Но если есть совесть, нет, просто гуру говорит, какой же ты негодяй. Человек готов, он говорит, человек думает, все, я грешник, я пойду в ад вообще, я не достоин даже жить и прочее. Он начинает такие вещи про себя думать, зачем ему какое-то наказание еще? Если гуру наказал, достаточно, если гуру избегает наказания ученик, либо не воспринимает наставлений, законы государства существуют. Но от закона государства не духов уворачивается, правда? Они их давно уже изменили. И что же не будет наказания? Нет, Ямарадж займется после смерти. Там уже никак нельзя будет подкупить никого. Там Ямадуты. Им не нужно это все. Это другие существа. Есть страшная история про Ямадутов. Я тебе расскажу. Когда я собирал эту книгу с письмами, я даже эту историю не вставил туда, потому что слишком она уже страшная и необычная, чтобы не пугать людей такими историями. Ну, слишком уже, чересчур фантастическая. Но один преданный рассказал ее. Он рассказал про себя. Он был частью бандитской группировки, членом бандитской группировки до сознания Кришны. И он заболел, тело оставлял. С ним был случай клинической смерти. И увидел Ямадутов. Вот как это в Бхагаватам описывается, такие страшные, с клыками, с крючьями, с петлями, они вытаскивают тонкое тело, когда человек умирает, и тащат его в ад. Еще мешок есть такой, знаете, скоростной, там его перетаскивают на большие расстояния. И бьют его по дороге кнутами, пинками, то есть страшные очень, бесчеловечно обращаются. И он в этот момент клинической смерти увидел этих существ, сильно перепугался. И после этого он увидел книги, пятая песня Бхагаватам, помните? Там Аджамила, и вот эти Ямадуты нарисованы, они его вытаскивают оттуда. Потому в этом что-то есть, ведь я это все видел. И он стал изучать, и стал интересоваться Сиддхи Кришны, стал практиковать Хари Кришна мантру, хотел 4 принципа, но бандитская группировка не отпускает его. Хочешь быть чистеньким? Ха-ха. Нет, дорогой, от нас никуда не денешься. Ну, он попал в трудное положение, видите. Как вот ему продолжить духовную жизнь? Нам сложно бывает, а таким людям куда сложнее, верно? И вот однажды они пошли в ресторан все вместе в ночной. На ночь заказали ресторан для наслаждений. Но в эту ночь было нападение на них. Другая группировка бандитская. Начала свести счеты старые. Это было внезапно, они были вооружены, говорит, они ворвались ночью в этот зал, стали стрелять сразу же. Что, говорит, касается меня, я стал видеть странные вещи в этот момент. Я был сильно напуган, я понял, что я могу сейчас умереть. Я вдруг вижу, что за спиной каждого из этих людей стоит Ямадут. И куда он показывает пальцем, сразу выстрелит, падает замертво. Куда Ямадут показывает, туда не стреляют, не промахиваются. Он говорит, думает, что они убивают, говорит, на самом деле они все под контролем. И говорит, несколько трупов уже лежит, и я стою. На меня никто никакого внимания не обращает. Эти убегают, а Ямадуты проходят спокойно и забирают этих. Мимо меня прошел один Ямадут, так близко очень, не посмотрел. Сделал свое дело, выволок с огромными воплями, криками, тонкие тела. Возвращался обратно и косо посмотрел, мне сказал, до тебя еще доберемся. Если уж они смотрят, то смотрят. Но он говорит, на меня не смотрел. Я понял, что нужно идти в сознание Кришны, уже препятствий нет. Но эту историю мы не поместили в книгу. Она слишком эзотерическая, я бы сказал. Это так, я больше для того, чтобы развлечь публику. Но я верю в то, что существуют эти существа. Ямадут, этот ад, потому что я общался также с человеком, который был в аду. И рассказывал мне подробно об этом когда-то. И он перенес мне все это состояние ада. Представьте себе. Когда человек с улицы заходит, говорит, ох, там и холодно. И вы чувствуете, правда? Как там холодно. Вот когда он мне рассказывал, я почувствовал, какой ад на самом деле. Вот это называется законы кармы. Что посеешь, что пожнешь. Есть ад, есть рай, есть средний уровень. И живые существа, они мигрируют по законам деятельности. Мы уже оплатили какую-то деятельность, все заказано. Кто-то заказал уже ад. Кто-то заказал рай. Кто-то заказал еще что-то. Все, это случится, потому что мы уже платили все это. Человек копит много денег, Прабхупада говорит. Потом умирает, как раз эти деньги хватит ему добраться до ада. Копейка в копейку. Точь-в-точь билет стоит. Приезжает в ад, там уже ничего не остается у него. Как раз все эти деньги ему понадобятся для этого. Вот поэтому нужно быть осторожным, что касается работы. Вот это называется ответственность, долг, дхарма, служение Богу. Вот эти принципы возвысят нашу деятельность и человека. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Да. Прат. Вы очень интересуетесь. Но преданные не попадают в ад. Преданные попадают в ад в уме. Замечали, что в уме у некоторых преданных ад. А так они живут, как в раю вообще-то. Ну, Кришна милостив. В уме бывают проблемы серьезные. Однажды на программу пришел один человек. В те старые времена у нас были намахаты. И мы запоминали каждого человека, кто приходил новый к нам. Каждый день приходили новые люди, многие люди приходили. И вот я какую-то лекцию проводил, помню, на намахате. Меня попросили почитать гиту. И в углу сидел человек, мигая такими круглыми глазами постоянно. С таким горбатым носом. И ни на что не реагирующим. Вот так он просил всю лекцию. Ну, я думаю, что это за психика у человека. И вечером был звонок по телефону ко мне. Здравствуйте. Меня телефон вас ждали на вашей квартире. На вашем собрании. У меня есть вопрос к вам. Ну, вопрос, да, мы же проповедуем, пожалуйста. Я готов. Интересный такой вопрос. Ад вечен? Ад не вечен. Это карма, понимаете? Вот карма кончилась, и вы уходите из ада. Ну, как в тюрьме, отсидели, ушли, все. О, большое спасибо, положил трубку. Странный звонок, правда? Ну, ладно, ну, видимо, разъяснил, что это хорошо. Как я могучно стал проповедовать, смотрите, одну фразу и все. Не тут-то было. На следующий вечер звонок в то же самое время. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Я говорю, пожалуйста. А, ты вечен? Так, что-то странное. Нет, я же вам говорил, что не вечен. Но это вопрос кармы. Карма кончится, вы освобождаетесь. Нет. Вечного ада. А почему христиане говорят, что ад вечен? Ну, понимаете, можно образно так сказать, потому что там много страданий. И фактически это вечность. Если вы сверлите зуб там 30 секунд, это очень долго, правда же? А если вам год сверлить зуб, вы скажете, о, вечные муки. Правда же? Ну вот, вот образно можно сказать, что как будто вечно. Очень кажется, мучение в мучениях очень долго. Большое спасибо за трубку. На следующий день звонок. Здравствуйте, у меня к вам вопрос. А, ты вечен? Да нет, я же вам говорил, что не вечен. Почему вы так говорите? Почему вы все время про ад говорите? В чем дело? А жена, она слушает, она каждый вечер она подслушивает, что о чем про ад говорит, и странные люди звонят. Дело в том, что я был в аду, он сказал. Я бы хотел вам рассказать все это. Приходите ко мне домой. Я говорю, хорошо, давайте. Жена сказала, нет, только через мой труп, к нему не пойдешь. Только не туда. Говорю, нет, я проповедник, должен жертвовать жизнью. Я пойду. Записал адрес и пошел типа домой. Это была мистика. Это была настоящая мистика. Я позвонил в дверь, там какие-то странные звуки такие. И мне открыла такая старуха, знаете, старая. Это такая паутина была. Вот такая была квартира, петербургская старая. Вот как будто вот, это была дверь в ад, вход туда. Я пошел в эту дверь проповедовать. Сознание Кришны. Вот старые вещи были такие, мебель. И он сидел там, как у себя дома, знаете, с орлиным носом, такие круглые глаза, мигающие на меня. Эта бабка ходила, чтобы вам чаю принести. Нет, чаю не надо. Вот такое у меня было настроение. Я что-то чувствовал, что-то такое мне чувствовалось, что что-то есть. Мне нужно было понять. А тогда мне нужно было увеличить веру, как бы. Я, может быть, ад не понимал так буквально в то время. Мы были атеистическими, нам нужно было еще опыт приобретать. Этот человек стал рассказывать мне, что с ним случилось, на самом деле, подробно. Он написал, как это все было, все свои ощущения. И некоторые конкретные экзекуции, которые с ним происходили там. Это страшная картина. Я, чтобы всех не запугать до смерти, не буду рассказывать об этом. Чем страшнее, тем интереснее. Одна из экзекуций, его заколачили в камень. Это тело нельзя заколотить в камень, оно развалится и все. А тонкое тело можно заколотить в камень. Специально с таким инструментом и забивают в камень человека. Вот вы в камень входите. Вот он рассказывал. Я на него просто смотрел, я понимал, какой ужас. Я сам не мог это представить бы. Но он был как представитель, причем он без эмоций всяких рассказывал об этом, что он пережил все это. Никаких эмоций не было. И говорит, там написано на входе, говорит, на спасение не надейся. И говорит, поэтому спрашиваю. Он был нормальным человеком, обычным. Любые вопросы, здравый смысл, все. Может работать, делать. Но вот ад боится, страшно. Сказал, скажите, что мне туда, что нужно, чтобы туда не попасть. Он был готов на все. Я сказал, 4 принципа, 16 кругов. Он сразу начал, 4 принципа, 16 кругов. Но с этим не было какой-то преданности Богу, знаете, вот что-то, бхакти, нет, был страх именно. И даже под страхом ада он не мог соблюдать принципы. Смотрите, вот эти наслаждения, желания, чувств, наслаждать чувства были сильнее у него. Это для меня было целое открытие. Даже под страхом ада невозможно удержать чувства. Без бхакти невозможно. Потом просто, если мы читаем религиозные писания, что есть ад, нужно бояться, недостаточно будет, видите, недостаточно такого страха. Нужна какая-то позитивная замена. Никто не должен мучить свою семью. Это прежде всего. Под видом проповеди. Например, я проповедник. Я семейный человек. 20 лет я проповедую. 20 лет назад меня выгнали с работы. Все. Больше у меня работы не было. Все остальное у меня была духовная жизнь. Но я никогда не оставлял свою семью без средств существования. Нет. Я исполнял все их желания. Иногда кто-то говорит, я хочу так же проповедовать, как он. Вы видите, у него семья. А он проповедует, ничего не делает больше, я так же буду делать. Но я никогда не мучил свою семью. Я никогда не был привязан именно к проповеди. То есть так уж случилось, что я проповедую. Да, но если бы у меня не было средств существования, я бы делал бы что-то еще. Это моя обязанность. Тут нечего гордиться. Я проповедник и не буду работать больше. Это неправильное настроение. Семью мучить не надо. Другое дело, что семья может разделить эту миссию, да. Но как насчет детей? Согласны ли они разделить вашу миссию? Если вы отреченные, не согласны сразу принять саньясу с 5-летнего возраста? Вам придется исполнять все их желания, воспитывать их, играть с ними. Нельзя отнимать жизнь у детей и родственников. под видом проповеди это греховно. Разное. Это иногда делается для того, чтобы наказать живое существо за его грехи. Тогда человек теряет разум, становится простым таким, теряет могущество. Иногда он дает забвение, чтобы он мог начать новую жизнь человека. Как прошлую жизнь мы не помним, чтобы начать новую жизнь. Нет помех никаких, стирается память. Память, знание, забвение – это контроль свыше. Все живые существа контролируются памятью, знанием, забвением. Каждое живое существо уже знает, что ему делать, видите. Я видел, как личинка, гусеница, она выходила из личинки. Она выходит, разбивает личинку активно. И тут же она, выйдя из нее, она уже знает, куда идти. Она уже активно идет, залезает на растение на какое-то и начинает есть. Не задумываясь. Не размышляя, так, куда пойти. Есть или не есть, я не знаю. Нет. Все заложено, все активно. Тут же выходит, забирается и тут же начинает все объедать. Все. Не останавливаясь. Знание. Память. А что-то забывает. Если она будет помнить более высокие формы существования, будет проблема. Не хочу быть гусеницей. Понимаете, да? Конфликт внутри возникает. А нужна гармония. Поэтому память, знание, забвение. В теле человека то же самое. Что-то мы вспоминаем. Каждое утро мы просыпаемся и вспоминаем, что мы должны делать. Этот день. Все. Память включается. Вечером засыпаем, ночью. Все выключается. Другое измерение. Ньютон сидит по дереву, яблоко упало. Пух. И он понял. Знание, смотрите, пришло. Почему оно упало? Какая-то сила притянула? Тяготение какое-то существует. Закон всемирного тяготения открыл. Знание. Параматма. Менделеев. Как классифицировать эти элементы? Как с ними быть? Их так много. Таблицу во сне видит. Все, просыпается, расчерчивает, готово. Память, знание, забвение. Да, предсказание. Он должен действовать очень этично, этот человек. Есть этика астролога, врача. Не приносить беспокойств людям. Он должен сделать так, чтобы это знание, предсказания были полезны для его духовного развития. Вот что важно. Не просто обречь его на гробовую доску. Понимаете, да? Он должен пользу принести человеку. Показать ему его природу и показать также возможность развития в этих условиях. Вот тогда это будет полезно. Он духовный наставник должен быть. Это браман должен быть. Не просто мирской астролог какой-то. Мирские астрологи, они имеют недостаток в том, что люди начинают верить в фатум и теряют волю. Все уже предопределено. Знаний нет. Теряют волю. Теряют свободу выбора. Закон свободы выбора выше, чем карма, говорится. Вот что нужно понять, что же должен делать, как свободное живое существо. Они лишают этого права человека, давая ему предопределение. Поэтому настоящий астролог, он должен именно указать выход при помощи свободы выбора человеку. Один царь, он сам защищал коров, давая пример. Даже по ночам выходил сторожить коров, защита коров. Вот вообще это важно. Один царь давал такой пример. Но ночью пришел тигр в безлунную ночь. Царь услышал рык тигра и выбежал. Коровы забеспокоились, и было нападение. Тигр бросился на корову. Ориентируясь по звуку, он мечом взмахнул. И утром увидел, что убил корову. А тигру лишь отрубил ухо. Все, тигр ушел невредимый, корова была мертва. И в те ведические времена это была великая ответственность, тем более для царя. Убийство матери – это одно и то же, что коровы. Пришел Васиштха, его гуру, и увидел эту карму, эту работу. И проклял его. Ты убил мать, корову. И ты царь. Если ты это сделал даже случайно, остальные теперь будут делать это умышленно, опираясь на твой пример. Поэтому тебя проклинаю. В назидание всем другим. Сотни жизней будешь рождаться шудрой, в нескороженных семьях. На 100 жизней вперед проклял его. Все, карма, видите? Астролог мог бы развернуть картину и сказать, ну, дорогой мой, у тебя 100 жизней шудра, и ты никогда не выберешься из этого мира. В этой жизни тебе не светит сознание Кришны. Правда? Есть такие гороскопы? Что же сделал царь? Он предался Богу и в этой жизни ушел к Богу. Все. Все, очень простая история. Он предался Богу. Этот выбор у нас всегда есть, запомните это. Если вы занимаетесь астрологией, вы уже знаете эти вещи хорошо. И мы должны побудить человека сделать правильный выбор. Вот что важно. Не просто показать, какой он плохой или какой он хороший, или сколько у него там денег будет, когда он женится. Такая астрология, она невежественная, она имеет плохие последствия. Процесс это естественно, не применяйте насилие к себе, ахимса, не причиняйте насилие. Развивайте желание духовной жизни, общаясь с преданными. Вот что важно. Если мы не приглашаем в свой дом святых людей, то этот дом становится змеиной норой, где пахнет ядом зависти. Вот что мы должны делать. Мы должны общаться со святыми людьми. Это же естественно, правда? Это и есть тот самый путь. Зачем вы себя искусственно хотите сделать саньяси? Тем более вы женщина. Это не нужно. Нет необходимости. Развивайте вкус общения со святыми людьми. Домохозяин, есть же дом. Приглашайте туда. Иногда нужно пригласить, и весь дом очищается. Заметили, если мы приглашаем домой духовного учителя, что происходит? Мы уже замечаем, как много лишнего здесь. О, это нужно все выбросить. Погодите, как я приглашу? А тут какая грязь. Кошмар, как мы живем. Сразу вы видите, сразу все увидите. Просто одно посещение может перевернуть всю жизнь. Вот что требуется. Это естественный путь. Не то, что мы себя должны каким-то образом насилие применить, знаете, зажимать эти естественные чувства к детям, к семье, к родственникам, друзьям. Нет. И потом известно, что если мы услышим флейту Кришны, мы потеряем все материальные желания. Когда захотите. Это же уже вопрос ваш, личный, ваше желание здесь. Ваши искренние желания. В Индии мы улетали из Дели однажды. И уже не было ни копейки денег. Все, уже мы ждали буквально посадки. Я еще проходил с другом по... этому залу ожидания, там какие-то были киоски, сувениры. Я заметил статуэтку Кришны из сандалового дерева, очень красивую, вырезанную искусно. Так он держит руки, но флейты нет, там не было флейты. Я говорю другу, надо же, какая красивая статуэтка. Вот бы хорошо бы кому-то привезти, подарить, но ни копейки денег уже нет. И там человек сидит, индус, и смотрит на нас. Вот люди в тхоте. Откуда? Говорю, из России. Что хочешь? Вот это? Я говорю, ну да, но денег нет, мы сейчас улетаем уже. Ничего, я тебе подарю. От меня просто подарок. Я думаю, эту статуэтку сандалового дерева, прекрасно пахнущую, искусно вырезанную. Я говорю, а где же флейта? Он на меня внимательно стал смотреть. Хочешь флейту? Я говорю, ну да. Точно? Ну, конечно. За эту коробочку там много флейт. И примерил одну, вставил. Говорит, ну как хочешь, бери. И позже я узнал, что это означает, что в Индии никто не купит Кришну с флейтой. Очень редкий. На это нужно еще решиться. Одна гопи говорит другой, если ты хочешь любви материальной, дружбы, процветания, богатства, не ходи на берег Ямуны и не слушай флейту Кришны. Услышишь, потеряешь к этому интерес. Вот так. И они знают это очень хорошо, что такое сознание Кришны. Если ты услышишь флейту Кришны, все, у тебя вкус отшибет навечно к этому миру. Поэтому флейту пока рано, ты еще молодой, вот тебе Кришна без флейты. Я говорю, а где же флейта? Говорит, а ты уверен, что тебе нужна флейта? Ты же еще молодой. Но я не понял этого смысла, говорю, да, нужна флейта. Так что каждый может услышать флейту. А одна матыш же, она приходил иногда ко мне со слезами. Ну, знаете, личные проблемы, всегда много их в личной жизни. То плохо, то плохо, то плохо. Я как мог утешал, конечно, но это невозможно. И вдруг она приходит, счастливо рассказывает. Я говорю, сидела сейчас в храме и ревела там опять о себе, о своей жизни несчастной. Все уже ушли на санкиртан, а я сижу, там божества открыты, горнита, и плачу. Заходит семья индусов. То есть там мужчина, женщина и ребенок. И она сидит, плачет там. Сари так закрыла. Но они простые индусы, очень простые, они общительные. Женщина увидела ее и сразу подошла, как будто к родственнику. Говорит, ну, почему плачешь, стал говорить по голове. Ну, культура у них такая. Они не придут мимо. В чем? Все плохо. Того нет, того нет. И все плохо. Так иди к нему, на божество показывает. Иди к нему, скажи ему об этом. Все. Иди, говорит, он любит женщин. Она перестала плакать. Что, так идти? Говорит, да, вот, иди, вот он же здесь. Иди, скажи ему об этом все. Я говорю, все, поговорил с божеством, все прошло. Ведь проблема в том, что мы не общаемся с Богом чаще всего. Мы думаем, что его нет. Кришна то-то, то-то, то. Наверное, не услышит. Не слышит ничего. У него нет ушей. Он вообще не существует. Мир же из случайности состоит. Нет, он прекрасно слышит. Учитесь разговаривать с Богом. Если есть трудности, в сердце нужно обращаться, к божествам можно обращаться. Вот же, все это можно делать. Бог – это реальность. Флейта – тоже реальность. Но мы надеемся на удачу, на собственные усилия. Мы все еще молодые и сильные, мы все еще надеемся на свои силы. Акбар великий, он пошутил со мной красавицей при дворе. Молодая красавица там бегала. Что-то там, шутку сказала ей. Но она так прошла гордо мимо него. Он сказал, знаешь, когда ты состаришься, будешь сидеть на улице с протянутой рукой, тебе даже монету ломаную не дадут. Вот пока ты красивая, только такая гордая. То есть вот пока мы еще молодые, сильные, красивые, мы все еще надеемся на свои силы. А суть в том, что мы должны стать попрошайками премы у Кришны. Какая надежда на свои силы? Много ли у нас этих сил? Много ли сами можем сделать? Сознание Кришны, мы пытаемся жить с Богом вместе. Можете жить по такому принципу, Кришна все устроит, не о чем беспокоиться, но тогда не беспокойтесь ни о чем. Что бы ни случилось, Кришна побеспокоится, но вы тогда не должны беспокоиться. Не так, что а, Кришна обо всем беспокоится, не о чем беспокоиться. О, нет, это Кришна, я не ждал такого. Я не об этом тебя просил вообще. Не, должен тогда быть готов принять все, что угодно. Ты говоришь, хочу любви, Кришна, дай любви, дай любви, дай любви. А что означает это? Сразу на любовь получит. Сначала отнимется ложное эго. А легче умереть, вообще-то я вам скажу. Чем оставить ложное эго. Я же тебя просила любви, Кришна. Я не просил тебя, чтобы ты ломал мой ложное эго. Ну а как? Тогда нужно отказаться от ложного эго сначала, потом любовь. Поэтому мы должны знать, чтобы получить любовь к Богу, прему, сначала нужно развить привязанность к Нему, уловить это настроение духовное. Чтобы развить привязанность, нужно иметь хоть какой-то вкус. Чтобы иметь вкус, нужно очистить сердце. А чтобы очистить сердце, нужно что? Нужно практиковать долгое время принципы сознания Кришны, чтобы очистить сердце. Это труд тяжелый. А чтобы долгое время практиковать эти все принципы, что нужно? Нужно общаться с садху постоянно, иначе мы не сможем это осуществить. А чтобы общаться с садху постоянно, нужна вера. Вот если есть вера, общение с садху, будет процесс, работа, сердце будет очищаться, появится вкус, потом настроение придет духовное, бхава, заменит наше рождение буквально и достигнем любви к Богу. Вот эту науку тоже нужно знать, чтобы не сбиваться с толку. Понимаете теперь, что означает просить любовь к Богу? Человек пройдет через все эти стадии, вот так вот, через очищение придет. По отношению к ним, это от места, времени и обстоятельств зависит. Всякий раз нужно учитывать место и время обстоятельств. Это хорошая наука, о чем вы спрашиваете. Прабхупада говорил об этом. Что это очень важно. Где бы мы ни находились, мы должны знать, в чем мои обязанности в том или ином месте. Постоянно должны знать, что должен делать здесь, или там. Это и есть главная наука. Прямо, быстро. Аджамила достиг этого совершенства за одну секунду, на момент смерти. В момент смерти он вспомнил Бога, поэтому получил очищение. Это особая привилегия, если человек в момент смерти помнит о Кришне, он очищается от всех грехов полностью. Также это зависит от силы желания и решимости человека. Мы видим, что когда человеку остается мало жить времени, он знает об этом, он не теряет время зря. Он становится таким, он быстро предупреждает. Скажем, Враджа Лила, ученица Нарумина с вами, есть книга. Я знал ее. Я видел ее несколько раз, общался с ней. 19 лет ей было, у нее была лейкемия, она очень рано ушла. И она развила эту решимость под руководством духовного учителя. Она быстро очень прошла эти этапы, многие. Даже в таком возрасте. Прабхупада сказал, что это даже не вопрос времени, а вопрос именно нашего желания. Сила желания. На желании покоится весь мир. Одна женщина умирала. Я пришел к ней за несколько дней до ее смерти. Мне нужно было вдохновить. У меня было задание от ее духовного учителя. Вдохновить ее, воспевать святые имена. Она перестала мантру повторять и слушать. Не хотела принимать, что она умирает именно. Что нужно готовиться к смерти. Она хотела жить. Лечилась, книжки медицинские читала. Не Бхагавадгиту. То есть она хотела выжить просто. Но мы знали, что она не выживет, скорее всего. Обратились к гуру. Гуру сказал, ты должен прийти туда и сказать ей все на чистоту, чтобы она начала воспевать святое имя. И слушать киртан или Бхагаватам. Я прихожу к ней, и там сидит, она села в это время. Ни мужчина, ни женщина. Это кожа и кости. Все, человек. Вот-вот оставит тело. Но она в ясном сознании. 11 лет в сознании Кришны была в то время. Да? Одна из старых преданных. И она говорит, вы знаете, я не хочу Кришне. Я не понимаю, говорит его, я так и не понимаю, кто такой Кришна. Для меня все-таки нереален Бог. Я говорю, что же вы хотите? Какие у вас желания сейчас? Я хочу жить в Арнаше Мадхарме. В это я верю. Вот это мне нужно, вот это я хочу. Но Кришна говорит, я еще не понимаю. Нет желания идти к нему. Она честно сказала об этом. Так что это от желания зависит. При этом, если человек не ставит целью именно Кришну, он будет больше выглядеть мирской благочестивый человек, который борется за правду здесь, за какие-то социальные удобства, за политические удобства, экономическое процветание. Понимаете, да? Означает, что его цель, она Кришна далеко. Это тамас. А это означает, что нет любви к Богу. Это не относится к духовной практике вообще. События в духовной жизни. Очень много ярких событий. Вся жизнь из ярких событий состоит, поэтому тут трудно сказать, что же было самое яркое. Но, может быть, были очень яркие реализации в Святой Дхаме посещения. Яркие. Но также не менее яркие есть реализации приходят во время проповеди, поездок, путешествий. В семье иногда были очень яркие реализации среди родственников. Есть много разных интересных моментов, о которых трудно говорить даже. Они кажутся обычными, но яркие их переживания именно. Поэтому очень сложно рассказывать о том, как проповедовал. Ну, была лекция, ну что. Что об этом рассказать можно? Это внутренняя реализация. Да, это неплохо сказано. Кто это сказал? Вытянуть человека, встать ему на плечи и подняться выше. Снова вытянуть туда же, на плечи встать, подняться выше. Верно, верно, верно. Пока вы вытягиваете, становитесь сильнее. Это же тренировка. Вы тянете этот груз, и вы обретаете силу. Естественно, вы продвигаетесь, да, конечно. Это принцип, наш принцип. Научился, научу другого. Так вы становитесь сильнее, еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. Хороший момент. Делайте так, чтобы вы были счастливы. Если вы будете работать в полную силу и что-то жертвовать для движения, и вместе с движением развиваться, будете более счастливы, чем просто держать себя на плаву. Активность лучше, активнее жить. Движение – это наше общее дело, поймите, это касается каждого из нас. Движение – не то, что мы куда-то что-то отдаем, и оно от нас независимо. Нет, это мы очень зависимы с движением. Процветает движение, наша жизнь тоже процветает. Мы связаны, это как одно дерево и ветки. Мы питаемся корнями, и от этого корня исходит эта энергия поддержания всех веток. Мы каждый из нас – это веточка на этом дереве бхакти. А движение – это корни, куда мы вкладываем свою силу. Потом это распределяется на все ветки, все получают благо. Поэтому нужно быть полезным для движения каждому стараться. Кто как может. По-разному. Да, поэтому мы обращаемся к основателю Ачарьи, который связывает нас с единой миссией и настроением. Шрила Прабхупада объединяет нас. Это важный момент. Кришна может также разъединить, знаете об этом? У меня есть свои отношения, свои желания, у вас свои желания, у нас свои, у вас свои отношения. Каждый при себе остается. Параматма. Она же уже есть в сердце каждого живого существа. Но люди живут каждый сам по себе. Она нужна парампара, преемственность, чтобы понять вот этот принцип духовного единения, уже установленный. То есть поэтому мы должны быть все в настроении Шрилы Прабхупады. И внутри, и свыше. Также. Это вне двойственности. Это духовная платформа. Дело даже не в самих пожертвованиях, а в том, чтобы развивалось сознание Кришны ваше. Чтобы ваша жизнь была правильно отрегулирована. Смысл не в том, чтобы просто зарабатывать деньги и жертвовать деньги, но развивать свое сознание Кришны. Если вы не успеваете развивать свою духовную жизнь и зарабатываете только деньги, это неправильно. Даже если жертвуете, это не будет слишком полезно. Должны успевать делать то и другое, так отрегулировать, чтобы делать то и другое. Значит, определить количество зарабатывания и количество, чтобы было правильное количество духовной жизни. Утро предназначено для дхармы, для религии. День для артхи, для работы, для экономики. И вечер для отдыха должен быть, чтобы провести время еще с родственниками, с друзьями, с Сиддхи Кришны. Итак, если отрегулируете, все будет у вас гармонично развиваться. Мы будем успешны, когда все примут этот принцип. Не просто один должен или два разбогатеть и все это держать, а все примут этот принцип. Тогда общество все будет целиком успешным.